Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И вместе с ним мы разбираемся в смысле и особенностях богослужений пятой седмицы Великого Поста. Вот знаковый день пятой седмицы Великого Поста – это четверг, который называется в церковной традиции «четверг канона», а накануне, в среду вечером, в церкви совершается очень такое знаковое, очень долгое и очень такое не всем понятное богослужение, в том смысле, что мы как-то уже свыклись с тем, что великий покаянный канон преподобного Андрея Крицкого читается в разбивку, и вот первые четыре дня первой седмицы Великого Поста мы по возможности стараемся послушать его в церкви, и тут вдруг читается он целиком. Хотя в нашем сознании уже отпечаталось, что он огромный и неподъемный. Мало того, что он читается целиком, еще читается житие преподобной Марии Египетской. Тоже чтение достаточно пространное. Все это вмещено в одну огромную всеночную службу, обычно совершающуюся в среду вечером перед четвергом пятой седмицы Великого Поста. Но в этом году есть особенность, поскольку именно в четверг у нас Благовещение Пресвятой Богородицы, и, естественно, накануне в среду служба будет посвящена и только этому празднику, чтение Великого Покаянного канона и жития Марии Египетской, которое в народе еще называется Марийным стоянием, эта служба будет в понедельник вечером, и, соответственно, у нас будет не четверг канона, а вторник канона в этом году. Так вот, что это за служба, почему она так важна, почему она происходит именно на пятой седмице, то есть, ну вот где-то в середине, когда, ну, только-только перевалили мы зенит Великого Поста, что с ней связано, почему она так важна?
Ну, если канон, читаемый на первой неделе, это такое вхождение в пост, то здесь действительно уже стояние с точки зрения даже аскетического подвига обычного христианина, не монаха. Эта служба, она одна из самых продолжительных служб Великого Поста, и если совершать ее по уставу, вот, то действительно она оказывается, совершается она на утренне, в нашей русской традиции утренне всегда служится вечером, что само по себе несколько странно, но так уж вот как бы оно есть, и если ее совершать по уставу, она будет продолжаться всю ночь. Дело в том, что кроме того, что и весь этот канон Андрея Крицкого читается целиком, а не разбивая его на четыре части, кроме того, что совершается утренне с соответствующими, так сказать, песнопениями, здесь еще по уставу на каждый запев и на каждый тропарь канона «Помилуй мя, Боже, помилуй мя» полагается три земных поклона. Мало где. По крайней мере, лично я знаю только одно место на земле, ну, лично знаю, где это совершается, так и есть, и суммарно на этой службе получается около 1000 земных поклонов. Для обычного человека это необыкновенно тяжело поднимаемая ноша, и один мой знакомый, когда вернулся как раз из этого замечательного монастыря, где эта служба так и совершалась всю ночь, сказал словами Маяковского: «Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей». Вот. Это по-настоящему серьезный аскетический подвиг такой, что после того, как заканчивается это утреннее и полагается к совершению литургии прежде освященных даров, на ней уже нету земных поклонов. Вот мы знаем, да, когда мы приходим Великим Постом на Преждеосвященную, по средам и пятницам, на часах, на первом, на третьем, на шестом, на девятом, полагаются поклоны часа, и же в шестой день же и час, и же в девятый час и совершаются земные поклоны, то здесь их нету. Они не священник читает тропарь часа, а хор поет с поклонами, а чтец по-скорому, как написано в типиконе, совершает все эти песнопения, потому что сил уже нет. Сил уже нет. Это действительно служба, когда мы должны как бы от души помолиться. И даже если мы не совершаем этих самых трех земных поклонов, и даже если этот труд оказывается не так велик, а занимает там часа 3-4, и читается обычно этот канон в практике тоже не так торжественно, как на первой неделе, да, нельзя сказать, что поскору, но вот он быстрее читается, он читается так, потому что, ну, тяжело и долго. Но вообще это вот такой вот, как вы совершенно справедливо сказали, в некотором смысле аскетический зенит Великого Поста, и мы, кроме самого канона, читаем житие Марии Египетской, женщины великого греха и великого покаяния, которое должно нас утвердить и укрепить в мысли, что покаяние открыто для всех, что Бог принимает кающегося, и словами самой преподобной Марии, и тут поняла я, что Бог принимает кающегося. Вот это вот понимание, ну, теоретически мы все это знаем. Вот я сейчас сказал по радио, Бог принимает кающегося. Да, хорошо сказали наши радиослушатели, Бог принимает кающегося. Но вот прочувствовать это как событие своей жизни, как покаяние, как обращение от греха, как устремление к Богу, оно дано каждому человеку вот в этом опыте Великого Поста. И здесь нам это замечательное напоминание об этом.
Не знаю, мне поначалу казалось странным сочетание такого несочетаемого, что ли, в одном памятном дне. То есть преподобный Андрей Крицкий, который от юности выбрал аскетический монашеский образ жизни, и как итог, что ли, этого своего подвига аскетического, под конец жизни написал этот свой великий покаянный канон. И преподобная Мария, которая, в общем, с юности как-то совершенно об этом не думала и жила, руководствуясь совершенно другими представлениями о том, что такое хорошо и что такое плохо. И вот каким образом они оказались для церкви равнозначны, что ли? Почему они вместе?
Ну, надо понимать, что это все-таки не день памяти преподобного Андрея и преподобной Марии. Хотя их часто изображают на иконе даже вместе, это не день их совместной памяти, и мы видим, что Марии Египетской будет посвящен специальный воскресный день следующий, вот, а у преподобного Андрея тоже есть свои памятные даты. Это не день их памяти. Это наш с вами аскетический подвиг, а преподобный Андрей и преподобная Мария здесь предложены нам в назидание. Ну, преподобный Андрей просто своим текстом, текстом своего канона, ну, а преподобная Мария как величайший образец покаяния. Мы читаем ее житие именно в этот день, не в день ее памяти, который будет вот буквально через несколько дней, вот, а вот интересно, что преподобная Мария Великим Постом празднуется, получается, у нас трижды. Ее день памяти 14 апреля, собственно, всегда приходящийся на этот день. Ее день памяти – это 6 воскресенье Великого Поста. Ее день относительно, вот ее день памяти получается, когда мы вспоминаем ее житие, собственно, и читаем Марии настояние, так они причудливо сочетаются эти дни из года в год, что раньше, что позже, ну вот трижды фактически, как величайший образец покаяния, который должен, с одной стороны, придать нам сил, и, с другой стороны, не дать впасть в отчаяние. Хотя иногда, когда я читаю, что когда старец Зосим спрашивает преподобную Марию, сколько же лет, преподобная мать, ты боролась там вот с этими помыслами? Говорит, 17 лет, вот, а потом 30 лет вот до этого прошло. Ну, тоже, знаете, так это такой флёр самомнения и мысли о том, что сейчас я вот... Иногда люди приходят в храм, очень ревностно приступают к духовной жизни, проходит год-два, они говорят, слушайте, батюшка, вот я борюсь, а что-то у меня как-то с грехами пока не очень, вот как я был там раздражительным или как меня какие-то помыслы одолевали, так оно все остается. Вот здесь самое время напомнить им житие Марии Египетской. Вот посмотри, сколько люди боролись с грехами святые. Ты думаешь, так вот раз, пришел и Господь тебя вот по мановению волшебной палочки избавил от греха, так ты тут же настолько станешь тщеславным и горделивым, что будет для тебя это хуже твоих обычных повседневных грехов.
Потом, наверное, еще есть такой опыт многих людей, проживших в церковной ограде всю свою жизнь, я имею в виду православных мирян, которые обычно говорят, что все-таки духовная жизнь, церковная жизнь – это марафон. И вот наше представление о том, что ну как же я вот все сделал, а дайте мне конфету, детское такое, оно совершенно не подходит. Там действуют другие законы, и иногда, чтобы понять, не получить результат, а понять этот результат, уходят десятилетия. То есть человек вроде как все сделал, как ему посоветовал, предположим, старец, и не понимает, зачем. И он живет с этим недоумением, старается как-то примириться с тем, что, ну, вот за послушание я что-то сделал. Но проходит 10, там, 15 лет, и картина жизни складывается как пазл, и человек понимает, почему когда-то ему сказали сделать то, чего он совсем не хотел, и к чему это в результате привело. Но чтобы увидеть этот результат, иногда полжизни надо прожить.
Да, да, иногда и всю жизнь.
Но все-таки... Что касается этого удивительно долгого богослужения, тут ведь, мне кажется, важно не только выдержать, а выстоять, там, высидеть и как-то всю эту службу пропустить через свой мозг, через свое тело, через свое сознание, но, наверное, все-таки очень важно еще для себя понять что-то на остаток поста. Потому что чем ближе страстная, тем более такие мощные смысловые сигналы церковь нам посылает. Вот почему именно Мариино стояние, оно как такой допинг, как энерджайзер?
Ну, время к концу поста сжимается. Когда мы только вступаем в пост, нам кажется, ух, как это долго, как это вообще невозможно, так сказать, столько впереди всего. Здесь мы видим, как, и особенно на этой неделе это хорошо видно, как все уплотняется. Вот Мариино стояние в понедельник, вторник, среда, четверг, Благовещение. В пятницу, субботу будет у нас, мы еще об этом сегодня поговорим, суббота Акафиста. Вот еще одна неделя, и все дальше там уже совсем приехали. Вот, и поэтому, конечно, именно мощные сигналы нам нужны для того, чтобы поддерживать себя не в... Вот вы, с одной стороны, сказали, что жизнь духовная – это игра в долгую. Пост – это тоже игра в долгую. Это фактически 7 недель. Да, 6 недель Великого Поста, Святой Четыридесятницы, потом еще Страстная Седмица. Вот это долго. Если мы не будем наполнять эти дни каким-то духовным содержанием, все более и более мощным, то мы превратим наш пост в диету, он ничем не будет отличаться от обычной жизни, просто немножко более голодный, немножко более скудный. Вот, а нам необходимо подвигать свою душу к труду. Причем чем дальше мы движемся по посту, тем более серьезному труду мы ее подвергаем.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш гость, клирик храма сорокобучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Ну, как вы уже говорили, у нас неделя завершается таким мощным аккордом после того, как мы в четверг отпразднуем Благовещение Пресвятой Богородицы, у нас впереди еще суббота Акафиста, то есть похвала Пресвятой Богородицы, которая совершается в субботу пятой седмицы Великого Поста, и, соответственно, накануне в пятницу вечером, тоже такая достаточно длительная, но очень приподнятая служба, как собственно, любой акафист, он предполагает такое душевное воодушевление. Если покаянный канон погружает тебя внутрь своих переживаний по поводу собственных несовершенств, то акафист предполагает хвалебный гимн. То есть это всегда радость, не зря постоянный рефрен «Радуйся».
Да, и поэтому он вынесен из седмичных будничных дней Великого Поста на субботу и воскресенье. Напоминаю, что вот в течение этих недель Великого Поста у нас есть 5 дней, собственно, особо постных, в которые полагаются и земные поклоны, в которые не поется на утренний Бог Господь и другие, так сказать, богослужебные особенности, очень постные, я бы так сказал, земные поклоны. А суббота и воскресенье все-таки вынесены из этой
череды. И самое главное, не совершается литургия.
Да, и не совершается литургия. То есть суббота и воскресенье – это день, когда литургия совершается, когда поется Бог Господь, когда нет земных поклонов. И именно в этот день, вот в субботу, в данном случае, у нас полагается, еще называется, кроме того, что это похвала Пресвятой Богородицы, так и называется суббота акафиста. Кстати, это единственный акафист, который имеет свое место в уставе богослужебном. Народ православный очень любит читать акафисты.
Это на молебнах, да.
Это излюбленных чтений, но и очень во многих храмах акафисты читаются на службе чтимым святым, святым храма или какой-нибудь чудотворной иконе этого храма, или, может быть, мощи какого-то святого есть, выделяется часто особый день, это может быть какой-то будний день, там, в среду вечером или в пятницу вечером. Вот, но вот по уставу, подчеркиваю, единственный уставной акафист – это вот, вот он, тот, о котором мы сейчас с вами говорим. Все остальное – это, условно говоря, внебогослужебное молитвенное такое вот творчество.
Ну, а почему, вообще откуда он взялся, что такое акафист, почему такая странная форма? И самое главное, мне кажется, ответить и для себя, и для наших слушателей, почему похвала Пресвятой Богородицы по смыслу, если вчитаться, о чем, собственно, мы поем в основном не о ней, а о Боговоплощении.
Ну, то, что касается акафиста, да, все значит, это не седалин, это богослужение, собственно,
когда
на котором
надо стоять,
не полагается сидеть, да, акафизма, акафису. Вот, мы все знаем, многие, по крайней мере, знают слово кафизма, как раз при чтении псалтыри сидеть разрешается, вот, то на акафисте сидеть не разрешается. Вообще, это одна из таких древних форм богослужения, так называемая кандакарная, от слова «кандак». Вообще, весь акафист состоит из кандаков и икосов. Вот сейчас в современном богослужении от всего этого осталось пение или чтение кандака и икоса после шестой песни накануне утренней и пение кандака на божественной литургии после малого входа. А мы знаем, что вот в первом тысячелетии эта форма была вообще на самом деле главенствующей. Это сейчас у нас есть и стихиры, и каноны, вот, но это, в общем, и стихиры, и каноны – это более позднее вообще такое вот литературно-богослужебно-поэтическая форма, чем кандак. Привнесение, вообще тут такое изобретение кандака приписывается преподобному Роману Сладкопевцу, вот, который, собственно, и составил первый акафист Пресвятой Богородицы. То, что тут очень много можно чего рассказывать, много исторических фактов каких-то приводить, по какому поводу и зачем. Но мне кажется, опять-таки, что для современного сознания, я вот часто разговариваю, например, даже со своими подросшими детьми, вот, и вообще с разными людьми, они говорят, ну какая нам сейчас разница, от чего там 1500 лет назад был спасен Константинополь? Но почему мы должны вот, собственно, это каким-то образом сейчас особенно вспоминать? Вот. И, с одной стороны, у меня всегда есть доводы, зачем это нужно делать, а с другой стороны, я отчасти с ними согласен.
А
да,
зачем?
Историю надо знать.
А зачем?
Ну, потому что это было настоящим богоявлением, настоящей теофанией, настоящим чудом, которое вот явным образом, точно так же, как мы вспоминаем, например, святых, знаем, что жив Бог, что он действует во святых своих, что действительно есть люди, которые вот в этом нашем греховном мире, иногда даже гораздо более греховном, чем том, в котором мы с вами сейчас живем, гораздо более жестком и неприятным, все равно сподобились приблизиться к Богу, стяжать его благодать. Так и тут вот мы обращаемся в просьбе, допустим, к Матери Божией. Матерь Божия, ну, там, я не знаю, помоги мне выйти замуж, молится какая-нибудь девушка о своем вполне прагматичном деле. Или защити меня от... Вот у меня там знакомая недавно обратилась, вот сосед у нее лютует на даче, и забор ей уже подвинул, там, и я не знаю, все такие пакости строит, и как напевает. Она молится Пресвятой Богородице, Матерь Божия, ну, защити меня от этого злыдня вообще. А Матерь Божия как-то вот из года в год ничего такого там не делает. И можно впасть в уныние, можно впасть в отчаяние. Да как же так, Господь меня не слышит. А может, вообще там нет никого, кто бы мог меня услышать? Тут вот нам такое напоминание, что не только тебя, а целый народ, целый город или там еще какое-то событие произошло, когда явным образом помощь с неба пришла. Вот, и это укрепляет, дает силы, дает надежду, побуждает нас не роптать на Бога, а пытаться понять, почему это в моей жизни попускается и что я должен сделать еще, чтобы все-таки к Богу приблизиться и ему угодить. Вот, но подчеркиваю, это вот такой один смысл. А второй смысл, то, о чем мы с вами постоянно на наших передачах говорим, а вот что значит это для меня сегодня, почему вот я именно сейчас должен вот прочитать этот самый акафист Пресвятой Богородицы, вот смею вас заверить, что подавляющее большинство людей, приходящих в храм на это замечательное богослужение в субботу акафиста, когда на утреннее при, так сказать, совершении этого богослужения четыре раза отверзаются царские врата, включается полный свет. На разные распевы, если хор позволяет это сделать, поется кандак «Взбранные воеводе победительное». И таким способом, и таким. И вот и такого композитора, и сякого. Вот он много раз поется и в начале, и в конце этого выхода. В голубых ризах выходят священнослужители на центр, читают по три кандака и три икосы, и заходят обратно. Все это так красиво и торжественно. Ну, я думаю, что очень мало кто из прихожан вспоминает те самые события в Константинополе 1500 лет назад. Они переживают это сейчас и здесь, как события их собственной жизни, как обращение к Пресвятой Богородице. И этот праздник, на самом деле, имеет прямую связь с Благовещением, которое мы вот здесь, на этой же неделе, только что отпраздновали. По сути дела, он может быть как препранством, так и попранством праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. Вот, то есть, это вот напоминание нам о том, и как вы правильно сказали, как всегда, все, что происходит Великим постом, должно указывать нам на Пасху. Это и апостольские чтения, о которых мы говорили в начале нашей передачи, это и евангельские чтения, это и каноны, это и все, что мы совершаем, должно вести нас к Пасхе.
Ну вот еще бы хотелось какой-то совет такой практически, что ли. Вот смотрите, неделя перенасыщенная и смыслами, и церковными событиями. Понедельник, вечер, у нас Мария Настояния.
Среда, вечер, среда, четверг, вечер, утро, Благовещение.
Да. Пятница,
вечер, суббота, акафист. Утро, суббота, акафист.
И впереди же еще воскресенье.
Впереди еще воскресенье.
И вот каким образом из всего этого... Понятно, что человек, который учится или работает, или обременен еще какими-то житейскими обязанностями, вряд ли может посвятить всю неделю пребыванию в храме, хотя очень хочется. Вот как расставлять приоритеты? И если что-то ты вынужден из этого исключить из своего графика, то как это восполнить?
Ну, во-первых, смотрите, получается, что все-таки богослужение и праздник мы празднуем и утром, точнее, и вечером, и утром, да. Если вы работаете, то вы можете прийти в понедельник вечером на канон Андрея Крицкого на Марии Настояния. Вот, вы можете прийти на всеношную в среду вечером Благовещение Пресвятой Богородицы, допустим, с утра вы трудитесь, и вы можете прийти на акафист. Вот, можно как-то по-другому сделать, можно прийти на раннюю в четверг с утра. Вот, можно, ну, то есть, вот по силам и по возможности. У каждого действительно свой график, и когда вы говорите «восполнить», далеко не у каждого человека есть возможность восполнить хоть как-нибудь, да, потому что подчас современному человеку проще прийти в храм, чем где-то что-то там самому прочитать.
Ну, но
со
есть
всей этой
трансляции...
закончившейся, да, ковидной историей у нас есть трансляции, вот у нас есть возможность что-то посмотреть даже в записи. Вот, что-то по дороге. Знаете, я знаю многих людей, которые, например, по дороге домой, неважно, причем где это происходит, в метро ли, или на автомобиле, ставят себе просто в наушниках аудиозапись. Это тоже можно и нужно сделать, если у вас нет возможности, соответственно, посетить богослужение. Вот, а дальше уже, если вот совсем нет возможности, потому что бывает просто на всё сил нет, вот, ну, тогда выбирайте. Мне кажется, если вот прям выбирать, это всегда мучительно и жестко, то надо выбирать Благовещение.
К сожалению, я знаю отзывы многих людей, которые стараются, если нету сил или нету возможности прибегать вот к трансляции, есть службы, которые невозможно возместить никакой трансляции. Вот то, что вы только что рассказывали о субботе акафиста, ощущение вот это,
да,
непередаваемо,
непередаваемо.
Никак. То есть если там, где можно взять в руки канон и включить трансляцию, одновременно глазами читать канон, это еще как-то можно совместить. А вот такие службы, как Благовещение, ну, она настолько проникновенная, настолько она касается... Вот там тоже все играет роль, и облачение священнослужителей, и сама драматургия...
И пение кандака, архангельский глаз, вот, величание, вот, ну, все, конечно. Но, с другой стороны, вот, как бы, знаете, хорошая есть поговорка, за неимением гербовой бумаги пишем на простой. Преподобная Мария Египетская, чью память мы вспоминаем на этой неделе, она ведь... на богослужении была, значит,
в начале своего подвига,
а потом, даже так и не заходя в храм, причастилась из рук преподобного Зосимы прямо на берегу Иордана. И это не помешало ей приблизиться к Богу и стать святой. Поэтому, вот знаете, из всех трансляций, которые я, если и смотрю, я любил всегда смотреть трансляции, например, из нашего храма и из Святогорской лавры. Вот я не знаю, какая там трансляция будет в этом году из Святогорской лавры. Мы знаем, что там уже произошли тяжелые события. Вот, но вот, вот есть возможность, бывает, в некоторых случаях, когда то, что у нас лежит, как-то душа именно какой-то трансляции. Можно это увидеть, можно это пережить, можно это почувствовать. А если нет, ну, читаем сами, за неимением гербовой пишем на простой.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Слушайте нас каждую субботу. Поститесь постом приятным. До свидания.
Храни вас всех Господь.
«Седмица» на радио «Вера».